Дифирамб.
Ну что ж, мы начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Как и было сказано, кинорежиссер, актер, драматург, отец Дуни Смирновой, надо добавлять, Андрей Сергеевич Смирнов в нашей студии. Здрасте, Андрей Сергеевич.
Здрасте.
Приветствую, очень рада вас видеть. Мы здесь в прямом эфире, дорогие друзья, поэтому приветствуется ваше участие активное. Готовьте ваши вопросы. 363-36-59, телефон прямого эфира и номер, по которому можно смс отправлять, плюс 7-985-970-45-45. Пришло уже много очень вопросов на наш сайт. Спасибо вам за все, пишет Наталья Алексеевна Миронова. За защиту фильма Балабанова в отдельности. Жаль, что вы больше не снимаете игрового кино. Понимаю, вы уже перешагнули через этот этап. И все же. Вот я почему начинаю именно с этого грустного вопроса, потому что нет, нифига, не перешагнул этот этап Андрей Сергеевич Смирнов, а наоборот возвращается к своей основной работе. И я рада вот сообщить вам, дорогие друзья, что запускает новый фильм через сколько лет перерыва?
Почти 30.
Страшно.
Немного.
Давненько страшно. Мотор не кричали.
В 79-м году последний раз.
Ну, как же вот вы решились?
Ну, вы знаете, конечно, в какой-то мере я себя чувствую дебютантом, но, с другой стороны, я все это время вертелся там же, около камеры.
Не мешали режиссерам, кстати, вы, как артист?
Вы знаете, это странное представление. Нет послушней артиста, чем профессиональный режиссер. Потому что ты знаешь по опыту, что есть только один человек, у кого в голове фильм. Это режиссер. Поэтому лучшее, что может сделать артист, это постараться как можно качественнее выполнить все то, чего от него хочет режиссер. У меня никогда не возникало никаких не то что конфликтов с режиссерами. Какой бы ни был режиссер, умный или глупый, очень талантливый или не очень талантливый, нет другого выхода, как следовать его указаниям.
Мы говорили с вами вот в последнюю нашу встречу, говорили про вашу задумку, про что вы хотите снимать кино. Это Тамбовское восстание, да?
Ну, оно, как вам сказать, начинал я, сама мысль, когда отменили цензуру в России, я подумал, что пришло время сделать то, о чем я мечтал всю жизнь. Но прошли, видите, прошло больше десятилетия, почти 20 лет, пока я, городской человек, влез в крестьянскую жизнь. Начинал я с изучения истории Тамбовского восстания, его подавления. Но это потребовало, во-первых, понять вообще, что такое крестьянская жизнь. Не только через литературные источники, но пришлось много раз ездить в тамбовские деревни, искать бабок, слушать, как они разговаривают. К сожалению, в историческом плане они мне почти ничего не дали, потому что память народу отшибла, никто ничего не помнит. Там, скажем, в селе Паревка, где я был, когда Красная армия под командой Тухачевского подавляла Антоновское восстание, то была принята такая неукоснительная и жестокая система. Вся губерния была разбита на квадраты, туда вводились войска, оккупировалось, и селение за селением, значит, проходили через такую процедуру или экзекуцию. ЧК внедрила своих осведомителей в ряды антоновцев. Вот армия входила в село, всех вместе сгоняли, все население на площадь, зачитывались списки тех, кто воюет у Антонова, и давался какой-то срок. Вот эти люди должны явиться и сдаться, сдать оружие. А если там в течение 2 часов они не явятся, то заложники будут расстреляны. И брались заложники и неукоснительно расстреливались. Скажем, в селе Паревка в один день было расстреляно более 80 жителей, из которых добрую треть составляли подростки и старики. И в основном бабы, потому что мужики все в лесу или в Красной армии, или у Антонова. Вот я пришел, это довольно большое село. Школа двухэтажная, милая учительница, говорит, а у нас есть музей, повели меня в этот музей. В этом музее висят 2 фотографии. Чекист и там, не помню, не то председатель комбеда, не то председатель сельсовета. Я говорю, как же так, уже советская власть давно кончилась. в вашем селе погибло столько народу. Она говорит, ну, вот так нас учили, кто это помнит и так далее. Вот такова память народа. И бабки часто говорили, вот те бандиты ушли, а вот другие пришли. Спрашиваю, а эти какие, чтобы понять, кто это была, Красная армия или Антоновские партизаны? Она говорит, да эти, милок, хорошие бандиты, а вон те плохие. Пойди разбери, какие. Вот, и пока я все это изучал, то есть надо было познакомиться, как сказать, с историей восстания, с историей Тамбовской губернии, ощутить особенности Тамбова и этой губернии, в отличие, там, скажем, от соседей, привыкнуть к этому языку. Это язык, в общем, так сказать, примерно бунинских героев, вот, бунинских повестей и рассказов 9-12 года, таких как там, как повести «Деревня». И сегодня бабки разговаривают так. У молодежи, конечно, телевизор речь уже сравнял. Такая, как бы, общероссийская сегодняшняя. Жалко, потому что уходят некоторые языковые особенности. Вот, и пока я все это, значит, делал, надо же было еще и зарабатывать на жизнь. Ну, в основном я зарабатывал все эти годы как артист, ну, кроме того, преподавал, писал.
Значит, ну, подождите, не будем уходить далеко от темы, которую вы задали. Намечается серьезный разговор, как это обычно случается. По поводу истории, с историей. Учитывая, что сегодня происходит вокруг истории, каким образом пытаются сегодня развернуть все, что было до сегодняшнего дня, и переставить, вновь переставить акценты. И вы, я знаю, что вы об этом знаете и следите за этим. Как в этот контекст входит ваше кино и ваши идеи? На вопрос, кому это нужно, я ответ ваш знаю. Это вам нужно прежде всего. А насколько это, как вам кажется, вписывается в сегодняшние идеи?
Вы знаете...
Опять на обочину куда-то.
Да как жизнь-то, она на обочине. Генеральная линия всегда не совпадает с жизненными потребностями нормального обывателя. Я всю жизнь прожил на обочине и не собираюсь с нее сходить. Ну, я понимаю, что вы имеете в виду вот те целенаправленные попытки манипулирования сознанием нации, которые сегодня прежде всего видны в школе, как в средней школе, так и в высшей школе. Эти новые учебнички, которые рассказывают о том, что Сталин был замечательный менеджер, что расстрел командиров Красной армии в 1937-1938 годах это была необходимая мера для будущей защиты Родины. Я все это знаю, но я не из Парижа приехал, я в этой стране провел всю жизнь. Ну, я так-то меня не доходит, поскольку у меня четверо детей разного возраста, так, новости какие-то до меня доходят, но я уже давно не читаю никаких газет, кроме газеты «Спорт-экспресс», который дает вполне объективную информацию. Телевизор включаю, только вот со вчерашнего дня на месяц вечерами придется сидеть. Футбол, ну, конечно.
Дайте пожму вашу руку, Андрей Сергеевич.
Спасибо. Ну, конечно, хоккей, короче, какой у нас был радостный май, работать было очень трудно. В этом смысле я иду в общей колонии. А вот что касается, да мне, честно говоря, наплевать, потому что я уже, конечно, в году в 90-м я думал, какое чудо, что вот люди моего поколения, что мы дожили до зари свободы, воссиявшей над Россией. Но выяснилось, что эта радость была преждевременной. Я уже вряд ли увижу, ну, что ли, демократическую Россию, Россию, в которой демократия бы пустила глубинные корни, ну, прежде всего, в России, а не в Москве, потому что это две разные страны. Ну, что надо пахать свою ниву? Поэтому как-то я даже не задумывался над тем. Я вот задумывался над тем, что пока я не снимал кино, выросло совершенно новое поколение зрителей, сформированное прежде всего голливудским кинематографом и по телевизору, и в кинотеатрах. И если раньше я не задумывался о зрителе, потому что знал по опыту, что в России есть большая часть людей, которые думают и чувствуют так же, как я. Вот на них я как бы рассчитывал и не обманывался, в общем, не мог пожаловаться на зрителей, ни с белорусским вокзалом, который шел по всей стране, ни с осенью, которая почти нигде не шла. И расчет был правильный. Но сегодня этого мало. Необходимо считаться с тем, что основной зритель в кинотеатрах, прежде всего, как и во всем мире, это 14-22 или там 25 лет. Их сознание привыкло к другому кинематографу. Поэтому мне пришлось в значительной мере переучиваться, в частности, искусству драматургии. В какой мере мне это удалось, это только практика покажет. Но, во всяком случае, строя сценарий, его интригу, я учитывал.
То есть там должен быть, извините за выражение, экшен все равно, какая-то мощная интрига, да?
Да, конечно.
Действие.
Понимаете, я думаю, что картина все равно будет, так сказать, русская, российская. Но некоторые уроки сегодняшнего кинематографа я постарался учесть.
Ну, пока попытки снять историческое кино, а не для телевидения, все-таки две большие разницы, мне кажется, таких вот особых вот удач не было. Все равно не попадает почему-то вот в это вот, в кинозрителя, который ходит в это. Либо лабудень получается какая-то, и сами это понимают, что лабудень, типа вот этот Александр Невский, который идет, или вот то, что Володя Хотиненко снимал «16-12», фильм. Ну да, вот такое детское, извините за выражение, детское кино. А на другое кино, я не знаю, пойдут ли. Вот, допустим, если показать, не знаю, там, как вот в «Круге первом», только вариант «Большого метра», да, вот на большом экране. Вот вы уверены, что пойдут? Не знаю.
Ну, разве в этой жизни можно быть в чем-нибудь уверенным?
Хотя вот «Катынь» показывали, простите, когда, получается, вот мы возвращаемся к этим подпольным просмотрам, Анджея Вайды, «Катынь» показывали вот в Доме кино, был один показ, и один, по-моему, показ был в Польском культурном центре. Так там на люстрах висели, в том числе и молодые люди. Молодые люди совсем.
Вот меня очень вдохновляет пример Вайды, которого я обожаю. Он великий режиссер и человек потрясающий. Ему сейчас 83 года, вот он приезжал. У него глаза светятся, да, как у 30 лет.
Вы смотрели фильм?
Конечно.
Ну как?
Вайда мой близкий друг. Он и его жена, значит, ну как потрясающе. 83 года. Это же подвиг художника. Угу. Ведь его отец погиб в Катыни. Да. И картина сделана. Хотя я видел кое-какие отклики, где ее объявляли антироссийской, угу, и так далее.
Так это... ее и не показывают, да, в России.
Это неправда. Это глупость. Это близорукость. Эта картина сделана с необыкновенным художественным и политическим тактом. А показать бы эту картину в России было бы чрезвычайно полезно. Она бы многое рассказала молодежи о недавней истории их родины.
Почему так получается, что до сих пор опять сначала, когда уже все понятно, все ясно, все уже признано везде, в том числе и в России, почему опять возникает эта тема, а кто расстрелял этих польских офицеров? А почему вы решили, что это сделали НКВД, и почему вы решили, что это сделал Сталин? А это еще неизвестно, а это еще посмотреть. Откуда берутся эти разговоры, на чем они основаны?
Они основаны прежде всего на попытках пересмотреть всю ту попытку ограничить власть спецслужб, которая была сделана во времена президентства Ельцина, а сейчас все вернулось на круги свои. Сейчас опять кто у нас главный? Фельдфебель Вольтеры, как Александр Сергеевич Грибоедов писал, это вечная мечта российских властей. Сегодня у нас в Вольтерах кто? ФСБ, армия, значит, МВД и так далее. А, к сожалению, мы знаем, что коррупция, разъедающая наше общество, не миновала и эти замечательные органы, где сидят те самые чекисты с, как там, с холодной головой и горячим сердцем.
И чистыми руками, не забудьте. Про чистые руки. Тухачевский у вас есть в фильме?
Нет, конечно.
Нет?
У меня нет там исторических персонажей, не Тухачевский. И вообще, как вам сказать, ведь я пришел-то... Называется фильм «Жила-была одна баба». И Антоновское восстание там есть, но оно проходит как бы краем. Там финал с ним связан. А в общем, это попытка рассказать о жизни крестьянки простой.
То есть на фоне вот таких вот исторических событий.
История,
да,
бабы, четырех ее мужиков. Начинается эта история в 1909 году, когда героиню из бедного дома берут в жены в богатый дом. А окончается в 1921 году, вот при разгроме когда вот расстреливают заложников так, как в Паревке. Угу. Это попытка рассказать о том, как она пытается прожить эту жизнь, эту историю женщины и четырех ее мужчин, как она пытается выжить и самой как не продать душу дьяволу. Вот так, что ли? Там никого нет, кроме деревенских, всю глухая тамбовская деревня, больше 100 персонажей, ни одного интеллигента.
Что сегодня себя представляет тамбовская деревня? Вот когда Александр Прошкин снимал свой фильм «Живи и помни», вот про который сейчас мы говорим, он сейчас на Кинотавре, премьера его состоялась, мы с ним разговаривали, как раз он только запустился с фильмом, и он был совершенно потрясен вот тем, что он увидел. Он был вот под этим впечатлением очень таким гнетущим от того, что он видел в деревнях, как сегодня живут люди, как вообще что происходит с народом, с нашим, с которого мы совершенно не знаем здесь, в Москве. Вот у вас какие сложились впечатления от людей, от быта, от уклада, от отношения к жизни?
Ну, вы знаете, мне кажется, что российская деревня, что ее уже не вернут. Дело в том, что ведь фундамент вообще не только российской культуры, великой русской литературы XIX века, или начало XX века, того культурного взрыва, который мы называем сегодня Серебряным веком, когда в России были выдающиеся деятели во всех областях духовной жизни, в философии, в науке, в театре, в нарождавшемся кино, в живописи. Ну, буквально достижения таких, я не знаю, там, художников, как Малевич, Кандинский или Филонов, во многом определили пути развития мировой живописи в XX веке. Так же было с философией, так же было с театром. Но ведь фундамент всего того, что мы называем российским менталитетом, плоды которого вот я только что перечислял, основа его, фундамент – это два элемента. Это крестьянская страна, крестьянский образ жизни и православная религия. Нравится она нам или нет, там, но эти две, эти две струи сформировали русского человека. Но вот носители этого начала, что ли, российского, живущие еще в деревне, хотя сегодня уже в деревне живет там что-то около 20% населения, боюсь, что это процесс объективный, что, во всяком случае, я не представляю себе, что нужно сделать, какие нужны материальные средства и усилия, чтобы возродить российскую деревню. Тамбов в этом смысле мало чем отличается от других областей русского черноземного там центра. Конечно, там есть очень успешные, скажем, есть бизнес успешный в области, значит, агробизнес есть. Я знаю, там целый ряд молодых, ну, олигархами, не знаю, правильно ли их назвать, молодых предпринимателей, которые успешно работают в этой области, в Липецкой губернии, в Тамбовской губернии. Это тысячи гектар, где работают люди, крестьяне, где стоят маслозаводы, спиртозаводы, заводы минеральной воды. Несколько из них просто мои близкие друзья, как, скажем, Игорь Тиньков в Липецке или там Юрий Хохлов в Херсанове Тамбовской губернии. Значит, там это все работает и живет. Но, как мне кажется, это скорее островки такого благополучия. В основном в деревне живут старики, старухи и старики. Дети, если там бегают, так это дети этих стариков приехали на лето на дачу, их привезли. Вот, скажем, в селе Кривополянье, где мы будем снимать, когда-то огромное село, сейчас оно уже, ну, оно еще не обезлюдило, но там уже мало народу. Но вот мне рассказывала бабушка одна, что еще в прошлом году там выгоняли там 150 коров, а в этом году их уже там 2 или 3 десятка. Вот, так что в этом смысле картина, конечно, печальная.
Но крестьянство как класс существует сегодня?
Мне кажется, нет.
Они же там там кричат про крестьянство в телевизоре.
Есть, но скорее это островки. Или это вот наемные рабочие у тех успешных бизнесменов. Это, конечно, полноценные крестьяне, вполне. Но вокруг воспроизводство, что ли, этого образа жизни, его нету, деревня пустеет. Но с другой стороны, как бы сказать, вот мне приходилось встречаться с выдающимся демографом Анатолием Вишневским. Значит, я так понимаю, прочитая его книги, что этот процесс во многом объективный. И там, например, тут же говорят, что там в Соединенных Штатах 4% живет в сельской местности, работает в сельском хозяйстве и кормит всю Америку там, еще и нас, бывало, прикармливали. Поэтому я не знаю, правильно ли подходить к этому только вот с тоской русского человека, что той деревни, в которой многие там из нас выросли, ее больше нет.
Какой той? Я вот тоже не очень понимаю, когда мы говорим про возрождение, то до какого уровня? Вот что можно, в пример, в истории России привести, когда деревня была на том уровне, который мы уже никогда не достигнем? Когда?
Понимаете, я при всем при этом не думаю, чтобы Россия куда-то могла деться. Понимаете, она была, есть и будет. И на этих просторах, скажешь, какая красота Тамбовской губернии, вот деревни, ну, глаз не оторвать, только видишь, и только думаешь, как среди такой красоты так некрасиво живут люди.
Новости слушаем, потом продолжаем. Напомним, что в гостях у нас сегодня Андрей Смирнов.
Дифирамб.
Андрей Смирнов в нашей студии. Через несколько минут будем принимать ваши звонки, ваши вопросы по телефону прямого эфира 363-36-59. И я вновь обращаюсь к тем вопросам, которые были к нам присланы на сайт. Здесь много разного, но вот не оставляют в покое груз 200 наших слушателей, тем более, что вы как защитник этого фильма не на всех произвели впечатление положительное. Кое-кто с вами не согласен.
Надо
и вы
думать.
Знаете об этом.
Конечно.
Ваши яркие выступления в поддержку фильма «Груз 200» на Первом канале были очень эмоциональны. Если бы сегодня вы снимали ремейк фильма «По сегодняшней жизни», где очень много оборотней в погонах, то какие ужастики вы бы включили в фильм? Еще хотелось бы вас спросить, молодым женщинам фильм «Груз 200» лучше смотреть до родов или после? И еще, рекомендуете ли вы смотреть «Груз 200» своим внучкам и внукам? И еще, это все пишет один человек, пропагандируя фильм «Груз 200», мне кажется, вы взяли на себя маленькую часть ответственности за появление в интернете видеоролика с казнями. Так считает Олег из Санкт-Петербурга.
Могу только посочувствовать Олегу из Санкт-Петербурга. Что касается молодых женщин, то я прошу прощения, не гинеколог, советы им не даю. А что касается моих детей и внуков, то они, конечно, все видели «Груз 200». Что я должен на это отвечать? Все, что я хотел сказать, я сказал в эфире.
Борис, Москва. Спасибо за искренний и очень честный фильм «Свобода по-русски». Жаль, что смотреть приходится не на телевидении. Как вам удалось придумать для него Шевчука? Ни один самый хороший артист не смог бы так читать.
Вы, как приятно. Спасибо большое. Борис, да?
Да.
Это очень приятно, потому что фильм «Свобода по-русски», о котором мы с вами mm-hmm. говорили когда-то в «Эхе Москвы», ну, он существует, он продается на DVD, mm-hmm. он висит в интернете, но, конечно, эта аудитория несравнима с тем, как если бы ее показали по одному из национальных каналов. Но тут я оказался бессилен.
«Можете ли вы отказаться снимать актера?» – спрашивает Виктор. «Если узнаете, что его политические взгляды прямо противоположны вашим, или если получите команду сверху, этого не снимать. Возможно ли последнее?»
Нет. Во-первых, сегодня такого нету. Если я знаю, что существует практика на каналах, борьба, если один актер там задействован в работах Первого канала, так он не попадает во Второй канал. Я слышал об этом сплетни, так это или не так, я не знаю. Но никаких указаний сверху, естественно, никто сегодня. Цензуры нету по-прежнему в кино, в смысле, когда, по крайней мере, пока ты его делаешь. Вот. А что касается политических взглядов, я с этим не сталкивался. Но да, допускаю, что мы могли бы разойтись по политике. Скажем, я считаю Бурляева гениальным артистом. Но мне трудно себе представить, чтобы мы сегодня работали вместе.
А если бы вам понадобится вот такой актер?
Ну, понадобится. Так знаете, режиссер в этом смысле профессия глубоко аморальная. Ради хорошего результата в искусстве режиссер пойдет и будет уговаривать и говорить: я буду помалкивать, считай, как знаешь, но только сыграй мне эту роль.
Я помню, такая пьеса была, там же тогда же ставил ее Леня Трушкин у себя в театре Антона Чехова, играли Костя Райкин и Татьяна Васильева. А там герои и героини периодически в течение многих-многих лет встречаются в одном и том же отеле, то есть у них там у каждого своя жизнь, и вот у них такая связь любовная всю жизнь. И там есть один момент, когда они в какой-то очередной раз встречаются, и вдруг в постели она выясняет, что он голосовал за республиканцев. Она в бешенстве вскакивает и говорит: я никогда не лягу в постели с человеком, который голосует за республиканцев. Я понимаю, что это, конечно, они могут себе позволить такую иронию. У них в этом смысле не так все... страна не выбирает курс, когда она меняет президента. Да, у нас, к сожалению, увы, я допускаю, что такое возможно, и это не комедия. У нас могут муж и жена расстаться по политическим разногласиям. Могут?
Конечно, могут. Ну, точно так же и в Америке. Не стройте иллюзий. Точно так же и во Франции. Я знаю, ведь очень часто в семье муж не говорит жене, за кого он будет голосовать. То есть это считается как бы, значит, его частным делом. Тем не менее, все-таки семьи, которые я знаю, конечно, их политическая платформа
единомышленники.
Конечно.
Как интересно. Может быть, нам все время кажется, что именно нам присуща такая излишняя политизированность. А в Европе, в Америке, думаете, так же активно люди реагируют на политическую жизнь?
Вы знаете, мне кажется, формы несколько другие. Но мне кажется, вообще русские, в частности, склонны, с одной стороны, очень преувеличивать свою особость, а с другой стороны, им очень часто кажется, что мы во всем хуже других. Да неправда, в общем. Мы из того же теста сделаны. Ну, наш политический режим развивался иначе. Там, как известно, в Лондоне первая станция метро открылась в том самом году, когда у нас отменили крепостное право. Но у нас своя история, понимаете. Я всей душой понимаю, уверен, что Александр Сергеевич Пушкин, когда он говорит, что... я не мыслю себе другой истории, кроме истории наших предков, говорил это не для чего-то чужого уха, а говорил совершенно искренне. Я тоже не могу себе представить. Я обожаю Францию, французскую литературу, французский язык. Вот я работал там, но я не могу себе представить, чтобы я бы мог жить там и пытаться стать французом. Это невозможно.
Ну, посмотрите, Андрей Сергеевич, вот мы с вами живем вот это вот в течение вот этого времени, вот эту вот новейшую историю. И даже за это там за эти 20 лет сколько раз нашу страну швыряло из одной крайности в другую. И насколько поразительно то, что для меня это обратимость всего, что с нами происходит. Мы, одно время была очень популярна фраза «этот процесс необратимый», оказался очень даже обратимый. Вот буквально на прошедшей неделе, не знаю, 2 или 3 дня назад, я услышала одна из инициатив кого-то из думцев, там они много чего говорят, но бывает, вот буквально совсем недавно, а давайте отнимем лишим российского гражданства Буковского. Понимаете, как опять, понимаете? Так что вполне возможно. Вполне возможно, что и, не знаю, Бунина признают антироссийским вновь писателем и запретят вообще его издавать. Почему нет? Почему нет?
Я в это не верю. Ну? Вы знаете, мне кажется, у нас все-таки в значительной мере искаженное представление о жизни Запада. Ну, например, Англия для нас является, так сказать,
врагом.
Ну, это для кого мы знаем. Ну, как бы образец демократии и парламентаризма. Да, вот давно въелась им парламентская система, это самая конституционная монархия, прямо в крови у них. Да? А сколько народу участвовало в Англии в выборах в конце прошлого и в начале нынешнего века? Как вы думаете? 5000. 5000. Вот на них, на этих 5000 держалась вся эта система. А знаете, в каком году в Англии было введено всеобщее избирательное право и женщин допустили до голосования? 1920-м, через 3 года после Октябрьской революции. Это Октябрьская революция подвигла английское министерство ввести всеобщее избирательное право, чтобы у них не повторилось то, что было в России. А когда в Швеции ввели всеобщее избирательное право? Тогда же, в 20-е годы, в аккурат, нет, чуть раньше, по-моему, чуть не в 18-м или в 19-м году, сразу после Октябрьской революции, потому что шведская буржуазия, которая стояла у власти, трезво отдавала себе отчет, что то же самое может быть у них. И вот сколько времени, лет, ну да, в Швеции не было крепостного права, это правда, там крестьяне были всегда свободны. Но сколько лет Швеция привыкала к этому демократическому правлению? Последние 60 лет.
То есть это все...
А у нас оно только началось.
Для самоуспокоения про газон, который 300 лет нужно стричь, чтобы
так это
получить.
Вот у этих 5000 газон стригли 300 лет. Но в Англии это было 30 с лишним миллионов людей, да, понимаете? Да. Поэтому вот помните замечательный роман Юрия Трифонова «О народовольцах» надывался «Нетерпение». Угу. Вот, конечно, я понимаю, что молодому человеку трудно с этим смириться, но вот нетерпение у нас в крови. Мне, старику, уже легче, я уже знаю, что история, на своей шкуре знаю, идет очень медленно и далеко не всегда туда, куда бы мне хотелось. Большей части совершенно в обратную сторону.
363-36-59, телефон прямого эфира, и я сейчас уже передаю слово вам, дорогие друзья, для того, чтобы вы задали свой вопрос Андрею Сергеевичу Смирнову, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Валерий Тамбов беспокоит.
Так. Очень приятно.
Вот, я бы хотел спросить, а как бы попасть в картину Андрея Смирнова? Хотя бы статистом бы.
Очень рад, Валерий, вашему звонку.
Да.
Значит, где-то в начале июля мы приедем туда всей командой. Там уже строятся декорации в Лысых горах, в Царевке, в Кривополяне будем снимать как есть. Мы обязательно, вот Олег Иванович Бетин, губернатор Тамбова, который, хочу просто воспользоваться случаем и выразить благодарность тамбовским властям, которые горячо как-то приняли к сердцу вот идею сделать такую картину, обещали во всяком случае помощь во многом. Мы обязательно выступим по каналу тамбовскому, расскажем, когда, куда являться. Мы очень будем нуждаться в участниках массовых сцен, а может быть, кто-то и слова какие-то получит и скажет. Вот мы были только что с ассистенткой моей Татьяной Тальковой, смотрели актеров и Тамбовского театра, в Мичуринск ездили, там прелестный театр, прелестные ребята, замечательная директриса. Так что мы надеемся на сотрудничество всех тамбовцев. Спасибо за звонок.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста, добрый день.
Можно вот обратиться к Андрею Сергеевичу?
Да, пожалуйста.
Дорогой Андрей Сергеевич, это Миша из Москвы, если можно. Нижайший поклон за все то, что вы делаете, и за ваше творчество, и за радостные секунды общения с вами. Я вот из больницы совершенно счастлив слышать у вас голос, обнимаю Мунтян. Спасибо.
Спасибо. Ай, Мишенька, дорогой, обнимаю и желаю тебе здоровья.
Это ваш товарищ?
Это Миша, да? Мунтян, это замечательный пианист. Это он же много лет работал с Юрой Башметом. Он это близкий друг, я бы сказал. И я от всей души желаю скорейшего выздоровления тебе, дорогой Миша.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Очень рада, что зазвонилась. Огромное спасибо Андрею Смирнову за его творчество, за все, что он делает. Вообще, мне кажется, художник редкой искренности и честности.
Спасибо.
Очень-очень люблю ваш фильм «Осень». Вообще, все ваши работы. «Осень» в самом начале видела, удалось посмотреть. И вот еще огромное спасибо за обращение к тамбовской теме. Дело в том, что я сама москвичка, родилась в Ленинграде, а муж мой из Тамбовской области. И вопросы у меня два. Вот вы знаете, как на ваш взгляд, сохранилась ли в Тамбове интеллигенция, которая там, безусловно, была? Просто вот мама моего мужа, она преподаватель русского языка, человек необыкновенно глубоких знаний, вообще очень свободолюбивый. И большая беда ведь в этом крае – пьянство. Вот как-то это, конечно, не к вашему...
Поняли. А второй вопрос у вас какой? У вас второй вопрос еще, наверное, есть.
Ну вот. Просто вот хотела узнать мнение человека,
спасибо,
умного, честного,
спасибо,
талантливого.
Спасибо.
Ну, конечно, в Тамбове есть интеллигенция, о чем говорить. Что касается пьянства, то это ведь не местная беда, а я бы сказал, наша общенациональная. И я не могу сказать, что в Тамбове пьют больше, чем в Орле. У меня нет такого впечатления. Что же касается интеллигенции, да, братцы мои, что было бы с Россией, если в самых дальних ее уголках не было бы нормальной, полноценной интеллигенции? Какие люди есть в Тамбове? Какая там замечательная художественная галерея? Директриса ее и, значит, сотрудники, это мои близкие друзья, прекрасные, высокого художественного уровня музей, какой там прекрасный краеведческий музей, они нам все помогают. Хочу передать, кстати, привет директору музея и сотрудникам, или там с нами работает этнограф, преподаватели какие в высшей школе, там в университете, скажем, вот Александра Михайловна Кальницкая, этнограф, который нам очень помогла, которая прекрасно знает губернию. Конечно, там есть полноценная интеллигенция.
Ну, подождите,
а как же?
Опять же, к тому замечательному образу, который возник у вас после, перед новостями, вы сказали, что такие красивые места, и там так некрасиво живут люди. Вот вы сейчас говорите, и интеллигенция есть, и причисляете каких-то замечательных людей, и преподавателей, и краеведов, и историков, которые есть. А почему же тогда все равно...
Ну, это я скорее говорил прежде всего о деревне, понимаете, вот об этом ощущении, умирание деревни.
А разве нету такого ощущения от сегодняшней страны в целом, от того, что от некрасивости жизни?
Ну, во-первых, не надо забывать.
Во всех смыслах этого слова.
Нет, у меня нет такого ощущения. Понимаете, действительно есть в России большое противоречие между тем, что, так сказать, дело рук Божьих и дело рук человека. По моему ощущению, за 74 года советской власти нет ни одного памятника, ни одного здания от Бреста до Камчатки, которое бы украсило Россию, оно ее уродовало практически. Ну, за очень небольшим исключением. Это правда. И вот массовое строительство, вот новые спальные районы чуть получше, и в провинции, не только в Москве. Нет, у меня нет такого ощущения умирания и загнивания, потому что это умирание и загнивание, а рядом с ним ростки какие-то новые, живые. Вот я говорил о предпринимателях нового поколения. Я видел и людей, которые там трудятся. Вот, например, я был одно время, тоже замечательное место, Ивановка, где музей Рахманинова, благодаря Александру Ермакову, человеку совершенно сумасшедшему, который из ничего воссоздал усадьбу, значит, Рахманинова, где теперь каждый год происходит фестиваль Рахманинова. И пока строилась эта усадьба, вымершая деревня возродилась, появилась работа. Это вот было на моих глазах. Я там был лет, наверное, 10.
Это благодаря губернатору местному, да?
Я думаю, что, конечно, губерния в этом участвовала. Но в первую очередь благодаря энтузиасту, у которого в голове родилась эта идея, потому что, естественно, Рахманинская усадьба была сожжена в 906 году, как почти по всей России, значит, но парк только роскошный остался. Так вот, Ермаков даже птиц тех поселил, там иволги исчезли, а иволги есть в переписке Рахманинова. Так он их привез, и иволги теперь там живут. И деревня рядом, поскольку появились рабочие места, возродилась, понимаете? Поэтому нет, Россия слишком огромная страна, она настолько разнообразна, настолько не похожи там тамбовские люди на уроженцев Иркутска, понимаете, или Благовещенска, что одно с другим мешается. В России все равно скрыта огромная, великая жизненная сила.
А там правда есть памятник тамбовскому волку?
Нет, там его я не видел, там поставили вот памятник тамбовскому мужику. Я даже участвовал в открытии этого памятника, это было прошлой осенью.
Давайте еще звонок, пожалуйста, у нас еще есть время. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Можно задать вопрос?
Да, да. Говорите, вы в эфире в прямом.
Я хочу спросить, вернее, посоветовать Андрею Смирнову прочитать статью Николая Ульянова, это русский философ, который был посажен на пароходе, в сборнике, посвященном 70-летию Пастернака, статья называется «Инаранция эст» о свойствах русской интеллигенции при всем уважении к ней. И Булат Шалович Акуджава тогда ее читал, это было лет 15 назад, я была в аспирантуре в Норвич-университете. Но меня потрясла эта статья о самокритичности русской интеллигенции, которая должна у нее присутствовать.
А ее нету.
Вот об этом речь.
Вот я вас спрашиваю по этой статье. Как
она
вы сами...
Она в сборнике, посвященной 70-летию...
Я поняла, да. Почему...
Называется «Воздушные пути».
Ну, скажите, что самое главное для вас в этой
главное
статье?
Главное то, что русская интеллигенция очень часто шла в народ, но когда народ ей не отвечал взаимностью, она к нему поворачивалась спиной и переставала обращать на него внимание.
Понятно.
Как вас зовут, простите?
Меня Татьяна Серова.
Спасибо.
Так вот, Татьяна Серова, я эту статью читал. Значит, и как и вы, вероятно, в юности большую роль в моем самообразовании сыграли и вехи, и сборник «Из глубины». Все это я, конечно, знаю, в какой-то мере разделяю, мысли. Но я не согласен с теми, кто постоянно противопоставляет интеллигенцию и народ в России. Во-первых, между интеллигенцией и народом нет сегодня такой пропасти, какая была в начале века. Хотя тоже, я думаю, эта пропасть была несколько преувеличена, потому что те самые люди, которые философы, эти были не все из дворянства, кое-кто были дети купечества. Значит, Гершензон вообще был из местечковых семейства. И сегодня тоже очень модно говорить, что там «я ненавижу интеллигенцию». Ну, вот вы знаете знаменитую статью Александра Исаевича «Образованщина». Мне кажется, это поверхностным сваливание всей интеллигенции в одну кучу. Интеллигенция – это прежде всего те, кто постоянно работает вместе с этим народом и для него. Вот те люди, которых я перечислял, в краеведческих музеях, в музеях художественных галереях, в частности, я считаю, что вот работники, это женщины в основном, провинциальных музеев России совершили подвиг. Ведь из этих музеев провинциальных были годы, когда они совсем нищенствовали, денег практически не платили. Они сохранили огромное художественное достояние России. Сейчас большинство выставок русской живописи, которые путешествуют, которые встречаешь то в Нью-Йорке, в Метрополитен, то во Франции, то в Голландии, это все картины из русский авангард прежде всего, авангард начала века, вот скажем, была потрясающая выставка, которая объехала весь мир, амазонки русского авангарда. Это ведь все из провинциальных музеев, это вот эти женщины, которые сохранили, ничего не украдено. Все реставрировано, сохранили огромное художественное достояние. Это работники высшей школы. Это, наконец, учителя, которые влачат порой жалкое существование. Инженеры. Ну, что я буду перечислять? Понимаете, интеллигенция – это в основном работающая, пашущая и сплошь и рядом получающие гроши. Как эту интеллигенцию отделять от народа? Она не такая же часть народа, не говоря уже о том, что корнями-то откуда она вышла, эта интеллигенция? Из дворянства? Его погубили давным-давно. Из купечества? Оно уничтожено. Она такая же часть народа, как крестьянин, как работяга, как кто угодно. Поэтому давайте не будем. И судьба, и все, что хлебнул, выхлебал русский народ в этом страшном 20 веке, все это интеллигенция хлебала вместе с ним и продолжает хлебать все, что положено.
Андрей Сергеевич, на чьи деньги вы снимаете кино про русскую бабу в Тамбове?
Ой, знаете, 5 лет я собирал эти деньги,
да,
и все равно, правда, не хватает. Но тут я должен сказать, что без помощи власти, прежде всего, ничего
какой
не
власти?
Вышло.
Советской?
Сегодняшней российской власти, значит, примерно треть бюджета выделяет по конкурсу. Я прошел этот конкурс, как и все остальные кинорежиссеры, федеральное агентство по культуре кинематографии.
То есть вы представляете свою заявку,
да,
да,
Госкино,
на фильм,
как это называлось. Сейчас, вот, сейчас эта структура меняется, но да, что-то же останется.
То есть бюджетные деньги там присутствуют.
Конечно, примерно треть бюджета фильма – это бюджетные деньги. Еще практически треть мне выделила администрация президента, за что ей очень благодарен.
Она понимала, на что она выделяет?
Так, я давал читать сценарий, просил помощи, и такая помощь была оказана. И еще треть – это два олигарха. Не буду пока называть их фамилии, но я им очень благодарен за то, что они мне помогают.
А за кого вы будете болеть на чемпионате Европы по футболу?
Ну, естественно, за Россию. Но за кого же мне болеть? Да.
Да. А потом?
А потом, это трудный вопрос.
Это все так отвечают.
Португальцы вчера произвели очень сильное впечатление. Ну, там есть и Италия, и Франция, и Германия. Потом хорваты, конечно, наши друзья. Нет, наверное, все-таки за хорватов.
Хорошо. Спасибо вам большое. Андрей Сергеевич Смирнов у нас в гостях. Ждем фильма. Вот желаю удачи. Или, вернее, нет. Ни пуха, ни пера.
К черту.
Отлично. До встречи.
До встречи.